вечерние сумерки Апсамат запрягал коня в маленькие санки и подолгу гонял его иноходью, а иногда, обнаружив еле заметный пот у него в паху, ставил остывать до середины ночи. Чтобы не мешали прохожие, Апсамат выезжал либо на Ташкентскую дорогу и мчался к Аскелену, либо ветром летел в сторону Семипалатинска, минуя разбойничий сад. Мутта и Бак. Иногда он по пути заезжал к своим родичам, проживающим в Байсерке. В этот день после обеда четыре жигита запрягли коней и на двух санях выехали из ворот дома на широкую улицу. Магаш и Утигельды поместились на заднем сиденье кошовки, а Майкан, искусный в управлении конем, занял место кучера. Он сразу же пропустил вперед санки Апсамата, уступив дорогу гнедому иноходцу. Сегодня Магашу и его друзьям город показался особенно нарядным и праздничным. Вспомнив Семипалатинск, они начали сравнивать его с Алма-Атой. Как прекрасен снежный хребет Алатау, заслонивший своей мощной грудью южную сторону прозрачного синего неба. Этот могучий сказочный великан вызывает восхищение в каждой живой душе. Глядя на него, невольно хочется воскликнуть: «Как он высок и прекрасен!» Правда, в Алма-Ате все дома одноэтажные, деревянные, в отличие от Семипалатинска, где на центральной улице стоят красивые каменные здания. Но зато сколько здесь фруктовых садов! И как прекрасны стройные пирамидальные тополя, тянущиеся к небу, ветвистые березы и могучие дубы на прямых, словно стрелы, улицах. А тенистые сады, они под стать великану Алатау. Это не сады, а настоящий лес. Неужели все деревья в городском саду посажены в один день? С наивным удивлением расспрашивал Магаша Утигельды. Как можно было закопать все корни в один час? Почему же за один? Да потому что они все одинакового роста, словно гривы стригунов двух клеток, срезанные весной одновременно. Какой бог вырастил их рядышком такими ровными? В свое время, когда Абиш был покрепче здоровьем, он много рассказывал Магашу об Алма-Ате. И сейчас Магаш поделился тем, что слышал от брата. 8 лет назад здесь было страшное землетрясение. Погибло много деревьев, пришлось сажать вновь. Ты правильно подметил, их действительно сажали в одно время, поэтому они кажутся одинаковыми. У Дигильды сын Степей до сей поры видел лишь горы Чингиза, где вовсе нет деревьев, и он не в ладах совсем здешним. Он не чувствует красоты зеленого города. Семипалатинск ему нравится больше. К тому же он приехал в Алматы в начале зимы и не видел всего великолепия фруктовых садов, когда на их ветвях пламенеют крупные плоды. «Что хорошего в этих деревьях?» – недоумевал он. «Одни в ворам раздолье, особенно летом, когда сады листьями покроются. Они же первые помощники грабителю. В такой тени спрятаться ничего не стоит. А если вор на гору, на этот ваш хваленый Алатау, в лес заберется, так его там и вовсе не поймаешь. Все эти ущелья, леса да вершины, прямо воровской притон. Так вот и кличут: хватай, крани, беги ко мне, прячься». Магаш засмеялся. «А ты видел хоть одного вора в этом городе? Сколько месяцев ты живешь здесь, но разве слышал, чтобы кто-нибудь закричал караул? Вот это-то и непонятно, что их нет», — изумился Утигельды. «Но если бы мне пришлось воровать, то я бы занялся бы этим делом только в Алма-Ате». Майкан и Магаш искренне рассмеялись. «Живешь в большом городе чуть ли не на многолюдном базаре, а так рассуждаешь», — сказал Майкан. «Стыдись, какое тебе дело до воров?» Но Утигельды не сдавался. «Нечего меня стыдить. Если хотите, то так и сам Абай-ага думает. А даже я его спросил, почему во всем нашем городе Табахты конокрады водятся главным образом в родах Мырза и Божей. А он мне, знаешь, что ответил? Посмотри на их зимовку и литовку. Кругом неприступные скалы, ущелья, глубокие овраги. Сама местность словно воровское гнездо. Сама земля их учит: укради лошадь, притащи сюда, скройся в первом ущелье и режь тут же. Вот что сказал мне Абай-ага. так вы со мной не шутите. Не на такого напали». И лукаво улыбнувшись, добавил: «Уж если улица воров укрывает, так что же и говорить о садах». Магаш засмеялся, но ничего не ответил. Маган остановил коня на углу улицы Гурде. Отсюда было удобно наблюдать за рысаками и находцами, мчавшимся в Осетинской улице. Апсамат присоединился со своим гнедым к иноходцам, начавшим далекую скачку. Множество саней с хрустом и свистом летело по широкой снежной улице. Мимо пронеслась тройка, звеня бубенцами. В широкой кашовке сидели подвыпившие мужчины и женщины и горланили разухабистую песню. Крестьянские кони, откормленные овцом и отрубями, неуклюжие и веселые, как и их хмельные хозяева, скакали во всю мощь под хохот и насмешки уличной толпы. Исчезла тройка, а следом за ней помчались английские рысаки, длинноногие стройные красавцы с вытянутыми дугой шеями, прямыми ушами и подрезанными хвостами. Взвихривая снег, сани мчатся вперед по сельской улице. Поднимая снежную пыль, пролетают гнедые, белые и карие иноходцы казахской породы. Стремглав несутся русские рысаки. Скачки только что начались. Иноходцы должны были пройти по улицам Колпаковской и Сельской, достичь Ташкентской аллеи, затем, обогнув парк, вновь вернуться на улицу Колпаковскую, промчаться по Сельской и остановиться на скотном базаре на площади перед Белой церковью. Прослышав о пути скачек, народ валом валил к Белой церкви, чтобы увидеть подход коней к финишу. Магаш, Майкан и Утигильды сели в санки и тоже поспешили к базарной площади, где уже собралась многолюдная толпа, в которой немало было гимназистов в светло-серых шинелях с серебристыми пуговицами. Появились и чиновники с золотыми кокардами на фуражках. Они пришли сюда с женами. Однако больше всего было в толпе полицейских. Урядники и стражники придерживали сабли, косились на свое начальство, фронтоватых ротмистров в голубых шинелях и белых перчатках. Недаром, когда Абиш был еще здоров и поинтересовался у одного из просвещенных сторожилов города, кого больше всего в Алма-Ате, тот получил ответ: духовенство и полиции, ведь у нас по городскому бюджету на полицию ассигновано в 10 раз больше, чем на врачей и больницу. Шакирды из медресе и хальфе из пяти мечетей, надвинув на лоб татарские шапки, тоже пришли взглянуть на запретное для них масленичное гуляние. Щеголяя богатыми лисьями и енотовыми шубами, важно прохаживались русские и татарские купцы, таранчинские и казахские торговцы. «Один прыгает от сытости, другой от стужи», — говорит пословица. Среди сытых, довольных, празднично настроенных людей ходили с протянутой рукой нищие, вымаливая подаяние. Бросались в глаза жалкие лохмотья хлеборобов, переселенцев, приехавших в богатые семиречья из далекой России и оставшихся здесь без крова, над головой без куска хлеба. Были здесь и бедняки-казахи, обнищавшие после джута, бездомные, голодные, изябшие женщины, старухи и старики. В толпе любопытных Магаш встретил и казахских чиновников, хорошо знающих Абиша. Они бегло поинтересовались здоровьем больного и сразу перевели разговор на гнедого иноходца. Их интересовало, как Апсамат готовил к скачкам своего знаменитого коня. Вечерние сумерки сгущались, на улице не было ни одного фонаря. Толпа, ожидавшая перед церковью возвращения иноходцев, волновалась. Конечно, в темноте можно было увидеть белого коня. А как отличить гнедого от буланного, вороного от каурова? Попробуй догадайся, какой из них придет первым. Но алматинцы все же не расходились. Скачки устраивались только один раз в году. И каждый с жадным нетерпением хотел взглянуть на победителя. Сгрудившись на площади с южной стороны церкви, толпа разделилась надвое, оставив широкую дорогу для проезда лошадей. Чиновники и купцы то и дело смотрели на часы, а простой народ нетерпеливо обменивался короткими возгласами. «Скоро ли?»
«Вот они близко уже!»
«Едут, едут!»
«Сейчас вернутся!»
И действительно, в полверсте показалось что-то темное. Какое-то пятно, словно шар, катилось по широкой дороге, охраняемой полицией, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. Это летели, поднимая снежную пыль, запряженные в легкие санки и находцы. Вдруг Магаш и Майкан вскрикнули в один голос. Обогнав десятки находцев, два коня белой гнедой шли голова в голову. Из толпы кто-то крикнул: «Апсамат! Гнедой находят! Шли!» Когда завиднелась церковь и послышался нестройный гул толпы, Апсамат еще крепче уперся ногами в передок саней и на секунду за всей силы натянул вожжи. Гнедой, закусив удила, рванулся вперед, чуть не вырывая из плеч онемевшие руки ездока. В тот же миг Апсамат, приподняв вожжи, изо всей силы ударил ими коня и крикнул пронзительным голосом: «Чуэйдэй!» Гнедой почувствовал, как сразу ослабли вожжи, которые сдерживали его все время. Откинув вверх челку и высоко забрасывая голову, словно желая удариться ею о дугу, он сделал резкий бросок вперед. Но белый иноходец, известных богачей купцов Абдувалиевых, все еще скакал рядом, не отставая ни на шаг. Гнедой, кажется, только теперь почувствовал близость финиша. Услышав резкий, повелительный возглас Апсамата, «Айчу!» стал заметно отделяться от своего соперника. Гнедой обходил белого иноходца. Вначале он шел впереди на голову, потом на шею и, наконец, выдвинулся на весь корпус. Некоторое время Апсамат еще чувствовал на левом плече густой горячий пар из ноздрей абдувалиевского коня. Белый иноходец отставал. С каждой секундой Гнедой набирал скорость. Вот он уже на целых полквартала опередил своих противников и, подобно падающей звезде, пролетел посередине широкой улицы к финишу, где его встретила восторженными криками ликующая толпа. Гнедой иноходец, о котором в этот вечер складывались в городе легенды, в несколько минут домчал Апсамата до дома. Следом подкатил и Майкан.